Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1066-го дня войны, пятницы, 24 января. Главные темы. Президент Трамп заявил, что Россия должна почти немедленно закончить войну. Британская разведка сообщила, что потери солдат КНДР в Курской области составили около 4000 человек. Европа согласна с Зеленским, призвавшим Вашингтон послать миротворческие силы в Украину. Палата депутатов Люксембурга осудила преследование крымских татар Советским Союзом и Россией. Сегодня у нас будет много цитат президента США Дональда Трампа о войне России в Украине, потому что завершается первая неделя его второго президентства, и он уже довольно много сказал по этой теме, тем самым подтверждая явную приоритетность этого вопроса для него. Но начнем мы, как всегда, с информации об обстрелах и военной сводке. 3 человека погибли в результате атаки российских беспилотников в Киевской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Российская армия в ночь на пятницу совершила очередную атаку беспилотниками на столичный регион Украины. В результате обстрелов есть пожары. Российские войска за сутки совершили более 400 обстрелов 7 населенных пунктов Запорожской области, в результате которых один человек погиб, еще 54 получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Российские войска также обстреливали Херсонскую область в четверг, в результате чего ранены 3 человека. Ну и в ночь на пятницу Россия атаковала Черниговскую область с применением дронов. Есть повреждения гражданских объектов. О военных действиях в Курской области сегодня говорится в сводке британской разведки, и там есть данные о потерях северокорейских солдат. Сообщение военных Соединенного Королевства читала Софья Петрова.
По состоянию на середину января 2025 года вооруженные силы КНДР, скорее всего, потеряли около 4000 человек в ходе наступательных боевых действий против украинских войск в Курской области. Из них примерно четверть были убиты в ходе боев. Общие потери составляют более трети от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, дислоцированных в Курской области. Высокий уровень потерь КНДР за короткий период времени почти наверняка значительно ухудшил способность вооруженных сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские войска из Курской области. Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились лишь тактических успехов в Курской области. Российские и северокорейские вооруженные силы почти наверняка испытывают трудности с оперативной совместимостью. У двух вооруженных сил нет общего языка, и военнослужащие КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и контроля.
Руководитель разведывательного центра сил обороны Эстонии, полковник Анс Кивисельг, фактически подтвердил данные британцев, а также добавил, что по некоторым признакам Северная Корея направит на помощь России еще военных до начала лета. Об этом эстонский военный разведчик заявил на брифинге в пятницу. Как он сказал, российские войска пока не смогли вытеснить украинские силы из Курской области, а украинские военные все еще удерживают около половины территории, которую они изначально захватили. При этом украинские власти надеются на реформу и расширение мобилизационных усилий государства, о чем накануне говорил замглавы Офиса президента Украины Павел Паліса.
Станом на зараз, моє бачення, потрібно розпочинати відвертий діалог з суспільством,
тому що на даний момент, я думаю, нам нужно начать откровенный диалог с обществом, потому что защита государства – это ответственность не только вооруженных сил, это ответственность всех граждан Украины, и это их долг. Я бы даже сказал, с моей точки зрения, как военного, это не просто обязанность, это привилегия. Мы пробуем составить честный контракт с целевой аудиторией от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации. Он также будет направлен на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации. Для того, чтобы их мотивировать, в первую очередь финансово, документ подразумевает четкие гарантии подготовки, выплат, налаживание диалога между солдатами и командирами, установлению открытых и профессиональных отношений между ними, четких границ, понятных обоим. На мой взгляд, это необходимо для эффективного диалога. На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент его больше, чем нам сейчас нужно для решения определенных задач на передовой. Но механизм, который действует в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы можем быть. быть.
Нам бути настільки ефективними, наскільки ми можемо.
Павел Паліса о мобілізації молодих українців. Теперь, собственно, о том, что на этой неделе говорил о войне в Украине и продолжает говорить каждый день президент США Дональд Трамп. Он подтвердил накануне, что заинтересован в участии Китая в урегулировании в Украине.
У них большая власть над Россией. Они поставляют России энергоносители, а Россия поставляет энергоносители им. Они поставляют другие товары. Знаете, это действительно очень крупная торговля. Это очень крупный торговый партнер. Но Россия поставляет много энергии Китаю. Китай платит им за это большие деньги. И я думаю, что у него есть большая власть над Россией. Поэтому я думаю, что Россия должна захотеть заключить сделку. Возможно, они хотят заключить сделку. Я думаю, судя по тому, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть и встретиться с нами, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно. Каждый день, пока мы не встречаемся, на поле боя гибнут солдаты. И это поле битвы не похоже ни на одно поле со времен Второй мировой войны. И у меня есть фотографии, которые вы не хотели бы видеть. Ежедневно гибнут солдаты в количествах, которые мы не видели десятилетиями. И было бы неплохо положить конец этой войне. Это нелепая война. Владимир Зеленский готов к переговорам о сделке. Он хотел бы остановить это. Он тот, кто потерял много солдат. И Россия тоже много потеряла. Россия потеряла больше солдат. Они потеряли 800 тысяч солдат. Вы бы сказали, что это много? Я бы сказал, что это много.
Также президент США довольно подробно говорил о своем видении завершения войны в Украине и ее причин с обозревателем телеканала Fox Шоном Ханнити в своем первом эксклюзивном интервью после инаугурации.
Я не обвиняю кого-то одного. Путину не следовало это делать. Он не должен был этого делать. И это должно прекратиться. Вы знаете, они потеряли около 850 тысяч российских солдат и 700 тысяч украинских солдат.
И Украина опустошена.
Опустошена.
Будет ли это урегулировано путем переговоров? И возглавите ли вы эти переговоры?
Я надеюсь. И я выступил с действительно убедительным заявлением. Я не шучу. Если они этого не сделают, я серьезно надавлю на них.
Не сделают что?
Если они не остановят эту войну в ближайшее время, то есть почти немедленно, я введу против России огромные пошлины и огромные налоги, а также серьезные санкции. А я не хочу этого делать. Вы знаете, я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу этого делать. Но мы должны положить конец этой войне. И если они не придут к соглашению так же быстро, как Зеленский, он хочет уладить все сейчас. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Нет, он не ангел. Он не должен был допустить, чтобы началась эта война. Прежде всего, он сражается с гораздо более крупным противником, гораздо более крупным. Когда он, знаете ли, говорил так смело и так далее, произошли две вещи. Они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Почему мы потратили больше? Знаете почему? Потому что Байден никогда не просил Европу тратить больше.
С войной между США и Россией чужими руками.
Зеленский боролся с гораздо более крупной силой, более крупной, более могущественной. Ему не следовало это делать, потому что мы могли бы заключить сделку, и это была бы сделка, которая ничего бы не стоила. Я мог бы заключить эту сделку легко, а Зеленский решил, я хочу борьбы. Вы знаете, у них 30 тысяч танков, у России было 30 тысяч танков, у Зеленского их не было практически. С ними нельзя бороться. А потом мы начали вливание техники, вливали, и у них хватило смелости использовать эту технику. Но в конце концов, эту войну нужно прекратить.
Дональд Трамп и Шон Ханнити. Таким образом, пошлины, налоги и санкции будут рычагами влияния второй администрации Трампа, как и в первый его срок. Профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин в интервью «Голосу Америки» рассуждает о санкционной обойме американского лидера.
Напрямую мер не так уж много, потому что торговля России с США осталась очень мало, меньше 3 миллиардов долларов в год. Соответственно, даже если 3 миллиарда, если полностью закрыть любую возможность торговли американских компаний с Россией, то ущерб России будет небольшой. Значит, соответственно, что есть? Это усиление вторичных санкций, то есть дополнительное давление на Китай, прежде всего на Индию, на другие страны, с тем, чтобы они жестче соблюдали первичные санкции. Еще одна вещь – это продолжить то, что делал Байден с санкциями против российского теневого танкерного флота. Это требует большой международной кооперации, но, в принципе, это можно сделать. Чуть более долгосрочные вещи – это то, что дерегулирование в области добывания нефти будет снижать мировые цены на нефть, точно так же, как Трамп славится своими хорошими отношениями с Саудовской Аравией, но вряд ли такими хорошими, что они снизят цены на нефть. По его просьбе, но тем не менее, работать в сторону снижения цен на нефть, что даже и без санкций уменьшат российские доходы.
Экономист Владислав Иноземцев также понял из заявлений Трампа, что тот будет давить на торговых партнеров России.
Я прочел ситуацию так, что Трамп может каким-то образом повоздействовать на другие страны с тем, чтобы они не покупали российское. Ну, например, допустим, заявили, что если Индия покупает российскую нефть, то США вводит пошлины на 15% на все товары из Индии, например. Вот если бы сделать так, я думаю, что это имело бы радикальнейшие последствия. Потому что представим себе, что вот в 2023 году Минфин принял решение о том, что они могут вводить санкции против китайских банков, и на протяжении 2-3 месяцев торговля была практически парализована. Потом все наладилось, да, потому что и новые методы нашлись, и, собственно, санкции-то никто, которыми угрожал, не ввел. Но вот если действительно сказать, что те страны, которые с Россией торгуют, получают на всю свою продукцию серьезные проблемы, да, в Соединенных Штатах, допустим, при экспорте ее в Америку, то я думаю, что это будет очень отрезвляющий момент. То есть, по сути, если можно через санкции в США ввести практически полную торговую блокаду, то это уничтожающие санкции, безусловно.
Между тем, в Кремле пока этим всем не сильно обеспокоены, но явно позитивно реагируют на желание президента США поговорить об Украине. Это сказал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. Путин готов, мы ждем сигналов. Все готовы. Ну, поэтому здесь трудно, да, гадать на кофейной гуще. Вот. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем. А Зеленский не может быть готов к заключению сделки. Ну и, наверное, уместнее использовать все-таки слово «урегулировать». Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Европейские партнеры Украины при этом надеются, что Вашингтон пойдет дальше в сотрудничестве с Брюсселем для установления мира в Украине, в том числе и в вопросе возможной отправки миротворцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg с подробностями Софья Петрова.
Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств по участию в гарантиях безопасности для Украины, в том числе в формате миротворческих войск. Цитата. «По словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться неназванными, союзники в целом согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать эти усилия заслуживающими доверия. Европейские союзники Киева заявили, что США могут принять участие в реализации этой идеи, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что пока еще слишком рано обсуждать в деталях, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, сообщили источники, указывается в сообщении Bloomberg. По словам поставленного представителя европейских властей, если европейские союзники будут вынуждены отправлять войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям и вызвать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса. В то же время отмечается, что команда Трампа продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, каковы они в частном порядке признают неизбежными, по словам высокопоставленного западного дипломата, который взаимодействует с командой президента США по этому вопросу. Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению любой потенциальной сделки. Европейцы понимают, что США ожидают от них предоставления основной части войск, по словам того же дипломата, поскольку Трамп считает войну в Украине европейским делом. Другой высокопоставленный дипломат сообщил, что команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в восстановлении Украины, поскольку, по их мнению, этим займется частный сектор, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются. Европейские союзники Украины в последние недели стали с осторожным оптимизмом полагать, что Трамп не заставит Киев преждевременно начать мирные переговоры с Россией. Как известно, Трамп пригрозил Москве санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время.
В Европе при этом есть политик, который последовательно блокирует работу Евросоюза по принуждению к миру. Это премьер Венгрии Виктор Орбан, и накануне он этим в очередной раз похвастался.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций. Я нажал на тормоза и попросил лидеров Европейского Союза понять, что так продолжаться не может. Они не могут заставить Венгрию расплачиваться за санкции до такой степени. Конечно, другие тоже проигрывают, но это не наша проблема. Не проблема Венгрии. Государства и правительства. Наша проблема в том, что из-за санкций в нашем бюджете не хватает около 20 миллиардов долларов. И теперь украинцы, в то время как санкции служат их интересам, создают проблемы венграм. Это нехорошо, что мы платим за помощь Украине и экономические последствия санкций. Они создают нам проблемы.
Получается, что сейчас Европа действительно испытывает затруднения с продлением санкций против России, однако, возможно, Орбан напрасно надеется на покровительство Дональда Трампа в этом вопросе, если сам президент США намерен вводить санкции против Москвы в случае, если Путин откажется от переговоров. Последняя новость нашего сегодняшнего подкаста. Палата депутатов Люксембурга накануне приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав крымских татар в аннексированном России Крыму. В резолюции говорится также о репрессиях советского времени, в частности о депортации 1944 года, а также о современных притеснениях, таких как запрет меджлиса крымско-татарского народа, ограничение использования крымско-татарского языка и культуры, массовые аресты и обыски, о которых мы много рассказывали. Документ парламента Люксембурга признает эти нарушения частью систематических усилий России по уничтожению культурной и исторической идентичности крымских татар. Сами крымские татары считают решение Палаты депутатов Люксембурга очень важным, потому что оно увязывает преступления прошлого с преступлениями настоящего, сказал в интервью «Голосу Америки» председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Сегодняшняя резолюция, принятая Палатой депутатов Люксембурга, важна тем, что проводится прямая параллель между теми преступлениями и теми репрессиями, которые были совершены в отношении крымско-татарского народа в 1944 году, и теми гонениями, преследованиями, которые сегодня совершает российский оккупационный режим Крыму. И при этом говорится о том, что все это направлено на уничтожение идентичности крымско-татарского народа, запрещен меджлис крымско-татарского народа, Крым как родина крымских татар преобразован в военную базу. И, соответственно, вот эти оценки, они позволяют всем, кто обращается к трагедии крымско-татарского народа, в том числе и через принятую сегодня резолюцию, они осознают как причины сегодняшних преследований крымских татар со стороны Российской Федерации, так и они осознают истоки этих преследований, которые берут начало со времени первого завоевания Крыма еще Российской империи, потом в Советском Союзе, а теперь уже так называемым независимым российским государством. Резолюция Палаты депутатов Люксембурга не называет это преступление геноцидом, но оно очень жестко оценивает и осуждает эти совершенные преступления 80 лет назад и сегодня совершаемые. Разумеется, мы рассчитываем на подобные оценки и парламентами других государств. В этом направлении мы, как Меджлис крымско-татарского народа, совместно с органами государственной власти Украины, мы ведем соответствующую работу.
На этих словах Рифата Чубарова в интервью Ксении Турковой мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки» «Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Я также благодарю нашего звукорежиссера Александра Зимуху и всех, кто принимал участие в работе над этим выпуском. Слушайте наш подкаст на платформе Apple Podcasts, напрямую на сайте «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». Спасибо вам большое за внимание. Продолжим на следующей неделе.